Это программа «Дон православный», в студии диакон Виктор Свистунов. Главной темой выпуска. Преображение Господне, великий 12-й праздник, отметила Русская Православная Церковь. Мощи святого праведного Феодора Ушакова были принесены на Донскую землю. 265 лет со дня рождения Матвея Ивановича Платова исполнилось на минувшей неделе. Важнейшее для Донской земли событие. В Ростов-на-Дону из Санаксарского мужского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы были принесены мощи святого праведного Феодора Ушакова. Перед Троицким собором Свято-Иверского женского монастыря святыню встречала и наша съемочная группа.
Под вечерним небом на площади Троицкого храма собрались казаки, моряки, паломники и прихожане. Все они ждут прибытия ковчега с честными мощами святого и праведного воина Феодора Ушакова.
Прибытие в Ростов мощей Федора Федоровича Ушакова – это великое событие не только для моряков, но и для казаков войска. Потому что в истории Отечества казаки тоже были великими мореходами. И, наверное, почитая великих полководцев, в их чете Федор Федорович занимает, наверное, особое место.
В 1769 году он был в наших краях, под Азовом, кстати. Вот. Ни одного поражения морского не было у этого адмирала нашего. Дай Бог, чтобы такие адмиралы в наше время были, руководили флотами нашими.
Ростов стал 8-й точкой на карте маршрута. Кортеж стартовал в Санаксарском монастыре, где и хранятся честные мощи. Группа сопровождения пробыла в пути уже 10 дней и за это время провезла святыню по родным местам адмирала Ушакова.
Вообще-то интересно очень. В плане торжественности военный караул, военные несли, моряки несли на руках святого адмирала. Все это поднимает дух с надеждой на то, что все-таки люди далеко не забыли святого.
Для Александра Александровича такой сложный путь не в тягость. С 2001 года он от военно-морского флота руководил организационными вопросами по канонизации адмирала Ушакова. Крестный ход через всю Россию – плод его кропотливой работы.
Для меня лично это значит вся моя жизнь. Каждый год я несколько раз бываю и в монастыре, и прикладываюсь к мощам. И он меня защищает, дает жить, творить.
В каждом городе маршрута работает выставка. Информационные стенды об истории семьи Федора Ушакова, описание его наград и факты из жития. Жемчужина коллекции – боевой мундир. Точная копия того самого, в котором командовал адмирал. Работа велась 5 лет. Над реконструкцией трудились художники и историки. Восстанавливали все до мелочей. Вот эту муаровую ленту нашли в Париже. На территории России она оказалась недоступна. В итоге получился мундир, готовый к новым победам. Святой и праведный воин Федор Ушаков командовал российским военно-морским флотом. Каждый его поход приносил государству победу. Однако известен он не только своими военными достижениями, но и праведной жизнью. Первый на Донской земле молебен у мощей святого и праведного воина Федора Ушакова совершил митрополит ростовский Новочеркасский Меркурий. В архипастырском слове он раскрыл прихожанам секрет его побед.
Это великой духовной силы, основа которой есть вера в живого истинного Бога, Господа Иисуса Христа. Ибо только именем Божиим и силой Божественной могут быть дарованы обычному человеку, пусть даже наделенному научными и военными знаниями, такие победы, такое победоносное шествие и такое великое небесное покровительство.
Маршрут приурочен к 15-летию канонизации праведного адмирала. Далее кортеж отправится в Краснодар, затем в Новороссийск, Керчь, Симферополь и завершится крестный ход в Севастополе. Анна Глебова, Евгений Ермарченко, телестудия «Дон православный».
Само название этого праздника говорит о том, что что-то изменилось в человеческой жизни. Праздник, в котором Спаситель показывает свою божественную славу. Преображение Господне отметила Православная Церковь. Накануне праздника глава Донской митрополии совершил всеночное бдение в Преображенском храме села Обуховка.
Существование Преображенской церкви хутора Обуховка Азовского района – явление само по себе уникальное. Это один из немногих храмов, который не только не был разрушен в годы советской власти, но и благодаря местному населению, казакам, не переставал действовать с момента своего открытия. Для любого прихода престольный праздник – особый день. Однако преображение – особый день для всякого православного христианина. Ведь спасение, собственно, и состоит во всестороннем преображении человеческого естества Богом. Суть праздника преображения, его глубокий внутренний смысл, открывается в гимнографических текстах Великой Вечерни и Утренни, которые служатся накануне вечером. В одной из стихир праздника говорится: «Иже светом Твоим всю вселенную осветив, на горе Высоце преобразился и сиблаже, показав учеником Твоим силу Твою, яко мир избавляешь от преступления».
Когда святые апостолы на Фаворской горе открыли глаза свои, связывавшие их дремоты от сна, они увидели своего учителя во славе, вместе с которым беседовали два величайших пророка, Моисей и Илия. И вот святой апостол Евангелист Лука говорит, что апостол Петр воскликнул: «Господи, как хорошо нам здесь! Сотворим три палатки, три сени и останемся здесь навсегда». И апостол говорит, он не знал, что он говорит. Но пророк Божий Давид утверждает, что от избытка сердца глаголит уста.
При творении мира Бог рек: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». На Фаворе Христос показал красоту и славу своего божества, чтобы знали апостолы, а через них вся вселенная, подобием кого является человек и к чему приближается он, возвышаясь духовно.
Сам день праздника правящий архиерей возглавил божественную литургию в Троицком храме Свято-Иверского женского монастыря. У православных было множество поводов для радости в этот день, рассказывает Анна Глебова.
Литургию в день праздника Преображения Господня возглавил митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий. В этот день здесь присутствуют защитники Отечества. Для них богослужение в Троицком храме не случайно. Сегодня последний день пребывания святых мощей праведного адмирала Федора Ушакова на Донской земле.
Адмирал начинал свою карьеру флотскую, военную, в Азовской флотилии. Он ходил по Дону, пусть это не так долго проходило, но его ноги ходили по этой земле. Он здесь молился и здесь служил. И Ростов хранит память адмирала Федора Ушакова. Набережная Ростова названа его именем.
Мы видим здесь тех верующих, которые часто бывают в святой обители. И ростовчан мы знаем. И их щедростью, их щедрым сердцем, их добродушием и крепкой верой. Посему не случайное посещение Ростова святым адмиралом.
Я очень признателен нашему дорогому владыке за всю прекрасную организацию встречи, всех этих празднеств. Очень признательна наша группа, руководству области и города, как разместили, как все организовали красиво, достойно великого города воинской славы Ростова-на-Дону.
Преображение Господне – один из 12 главных праздников православных христиан. В народе его именуют вторым или яблочным спасом.
Я знаю, что каждый год 19 августа яблочный спас. Собственно, прийти на службу, отстоять, почувствовать праздник и съесть свеченого яблочка.
Что и всегда. Хорошие эмоции, положительное настроение.
На литургии присутствовали представители власти светской. По окончании службы всех с праздником поздравил глава администрации Ростова-на-Дону Сергей Горбань.
Многоуважаемые владыка, дорогие ростовчане, желаю вашим сердцам мира и спокойствия, а вашему разуму силы духа, который всю жизнь проповедовал наш святой, праведный Федор Ушаков. С праздником, дорогие друзья!
После – благочестивая традиция освящения плодов. Прихожане пришли не с пустыми руками.
Фрукты принесли, яблочный спас сегодня. Это у православных день, когда можно уже кушать фрукты нового урожая.
Мы каждый год приносим яблочки освящать. В этом году виноград взяли с собой. Было трудно стоять службу, но мы вытерпели.
Потому что моряк, а здесь мощи Ушакова, поэтому мы два дела сразу. Он к мощам приложится, а мы вот что с собой взяли детям поесть. Как раз спас сегодня яблочный, вот осветить фрукты.
По традиции верующие угощают друг друга освященными плодами и делятся ими с бедными. Анна Глебова, Евгений Ермарченко, телестудия «Дон Православный».
И в продолжении темы светлого праздника. «Преображение сердец» – фотоконкурс под таким названием состоялся в Ростове. Свои работы представили участники от 15 до 35 лет. Главной темой стала церковная жизнь и активная жизненная позиция православной молодежи. В составе жюри и священнослужители, и профессиональные фотографы. Подробности в нашем следующем сюжете.
Портреты, пейзажи, репортажная съемка. Здесь множество жанров и историй. Фотоконкурс «Преображение сердец» расположился прямо в центре Ростова-на-Дону. Главные действующие лица – миссионеры, благотворители и активная православная молодежь.
Уже четвертый год фотоконкурс, и он действительно уже сейчас стал традиционным и известным. Его уже ждут сейчас. И дело в том, что работы, которые присылают на этот фотоконкурс, они все так же не профессиональные, любительские, потому что наша задача – показать именно реальную живую работу и жизнь молодежи в церкви.
Фотоконкурс призван выявить творческие личности вот в нашей православной молодежи, обнаружить таланты и, может быть, их преобразить, потому что фотоконкурс – это не просто выставка фотографий, а это еще призы, которые помогут развить творческие способности конкретно фотографии для молодых людей, которые принимают в нем участие.
Уровень мастерства оценивают представители церкви, владельцы фотостудий и мастера фотодела. Для Сергея Грибова, члена жюри и сотрудника информационной службы Ростовской-на-Дону епархии, выбрать лучшего вдвойне сложная задача.
Я сам еще являюсь участником конкурса, но не этого, а конкурса, который проходит от патриархии. Тематика точно такая же практически, поэтому как бы находиться одновременно и в членах жюри, и участвовать самому в фотоконкурсах, и выбирать что-то очень проблематично.
За главные призы борются начинающие фотографы из разных уголков области. Белокалитвинское благочиние представляет 17-летний Павел Ковалев. У него ограниченные возможности здоровья, безграничная фантазия и стремление стать мастером своего дела. Пока идет конкурс, члены жюри не смогут узнать, какая именно фотография принадлежит Павлу. Под каждой работой вместо авторства только цифры.
На моей фотографии отображена урок ОПК, основы православной культуры, у 4 класса. Они познакомились с псалтырем, находясь на клиросе. Это было их первое знакомство с церковью, с религией, с познанием того, что, ну, что означает это слово в целом.
Участвуем уже второй год. Очень рада, что он занимается фотографией. У него хороший художественный вкус. Я рада, что он нашел себя в этом, нашел единомышленников, нашел себе новых друзей.
Главный приз – курс обучения в школе творческой фотографии. Самых талантливых организаторы будут привлекать для создания буклетов, программ и календарей. Анна Глебова, Марьяна Баштовая, Евгений Ермарченко, телестудия «Дом православный».
Мало кто задумывается о значении слов, ставших для нас со временем устаревшими. К таким можно отнести и слово «блаженный». Ведь первоначальное его значение – в высшей степени счастливый, а уж второе – юродивый.
На Руси всегда особо почитали Христа ради юродивых, святых, которые своим мнимым безумием обличали неправды и несправедливости мира сего. Самым известным и почитаемым русским юродивым стал Василий Блаженный, чью святую память церковь совершает 15 августа.
Вообще слово «юродивый» в переводе славянского языка означает «безумный». По-гречески это будет звучать «салос», что в переводе означает уже «безумный», даже буквально «дурак». То есть это человек, который ведет, ну, внешним образом, ведет себя вразрез с общепринятыми нормами поведения.
Христа ради юродивый или, по красивому поэтическому выражению Натальи Ростовой, человек обратной перспективы. Какой он? Ведь таких святых много. В чем особенность их подвига?
Христианский юродивый – это не тот, который делает это ради себя. В первую очередь он своим поведением показывает превосходство евангельских ценностей над ценностями мира сего. Причем показывает это иногда в такой вот, ну, скажем так, очень необычной форме. Например, когда человек на показ нарушает какие-то нормы поведения, но при этом ведет очень суровую такую подвижническую жизнь. Но для того, чтобы его не почитали, чтобы избежать людской молвы, он берет на себя вот такой вот, ну, такие вот, совершает такие очень странные поступки.
В 16 лет святой Василий Блаженный пришел в Москву и начал тернистый подвиг юродства. В палящий летний зной и трескучий лютый мороз ходил он ногой и босой по улицам Москвы. Странны были его поступки. То опрокинет лоток с калачами, то прольет кувшин с квасом. Рассерженные торговцы били или блаженного, но он с радостью принимал побои и благодарил за них Бога. А потом обнаруживалось, что калачи были плохо испечены, квас приготовлен негодным. Почитание блаженного Василия быстро росло. В нем признали Еродивого, человека Божия, обличителя неправды, того, кто не боялся никого, кроме Христа, и жил по Евангелию.
Христианская жизнь, в принципе, с точки зрения ценности мира сего, часто безумна. Она не совсем адекватна с точки зрения. Мы это должны понимать. А вот когда мы это перестаем понимать, когда наша жизнь становится какой-то слишком такой вот успокоенной, когда нам кажется, что можно сочетать и служение Богу, и служение там мамоне, там всем там ценностям, как благо мира сего, вот тогда являлись уродивы. Вот тогда являются такие люди, которые показывают на своем примере, что это разные вещи, что все-таки Евангелие и жизнь по духу века сего, они несколько в разных плоскостях находятся.
Василий Блаженный Еродивый, к которому прислушивался государь Иоанн Грозный Святой, память о котором запечатлена не только житием, но и величественным собором, который является олицетворением красоты русской души, ее бездонного внутреннего духовного мира и сокровенного желания обрести рай и блаженство как на земле, так и на небе.
Знать даже самые темные страницы истории, чтобы не допустить их повторения в будущем. В Матвеево-Курганском районе прошла военно-историческая реконструкция бои на южном направлении «Миус-фронт». Она посвящена 73-й годовщине освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. За ходом боя наблюдали юные участники Центра духовно-патриотического воспитания святого Георгия Победоносца. Подробности в нашей новой рубрике «С места событий».
Здравствуйте, с вами рубрика «С места событий», я ее ведущая Анна Глебова. Сегодня мы находимся на Меловых горках под Таганрогом. Пока еще здесь спокойно, но совсем скоро развернутся почти настоящие боевые действия. Ровно 73 года назад здесь были кровопролитные бои за освобождение Ростовской области. О том, как участники реконструкции готовились к этому событию, мы узнаем прямо сейчас.
Сегодня будет реконструироваться наступательная операция Южного фронта, в частности 28-й армии, которая наступала на левом фланге этого фронта. Задачей армии была выход на границу с тогда еще Украинской ССР и обход немцев со стороны Таганрога, чтобы замкнуть кольцо. Конкретное действие 248-й стрелковой дивизии. Здесь участников 120 человек. Клубы приехали с Воронежа, с Москвы, с Астрахани, с Краснодарского края, с Новосибирска.
Я сегодня буду полицаем. Костюм, просто обычная косоворотка, обычная повязка, немецкая танковая кепка. Так ходили полицаи одетые здесь. Немецкие подсумки, штык-нож наш. Ой, техника это у нас... Вообще это реплика «Шевролета» 38-го года.
Я вхожу в духовно-патриотический центр святого Георгия Победоносца, который возглавляет Чудского Виктор Иванович. Попросили меня изображить немецкого офицера. Вы знаете, какой-то внутренний надрыв. И на самом деле я им не завидую. Я бы не хотел быть немецким офицером, действительно.
На мне костюм снайпера. Снайперское разведывательно-диверсионное подразделение. Вот это снайперская винтовка Мосина. Номер этой винтовки. Винтовка была рождена еще до начала Великой Отечественной войны. Сама винтовка среди реконструкторов, так как она, видите, изъедена ржавчиной, ценится больше всего. Она называется «Копанка». То бишь это оружие действительно воевало. Друзья мне говорят, тебе надо. Ты доктор, иди к нам. Я говорю, нет, ребят, это дань отца. У меня отец прошел всю войну. От сержанта до полковника. В 42-м году одел сапоги и в 59-м году их снял. Это память об отце.
Важность подобных мероприятий, как военно-историческая реконструкция, переоценить практически невозможно. Восстановление истории, живой истории, масса героизма нашего солдата. Разных национальностей здесь воевали люди. Воевали за одну родину, за нашу великую Россию. И то, что сегодня дети увидят здесь, опять же повторю, это элементы живой истории. Здесь объединены люди, которые носят и форму Красной Армии, и форму вражеского солдата. Это не значит, что очарование немецкой формой. Мы должны показать, с кем вы воевали, какое было оружие, какое было снаряжение. Защита Отечества – это священный долг, а подвиг положить свою душу за други своя – это в Евангелии от Иоанна написано навечно, наверное. И мы просто должны брать пример с наших великих воинов, которые вот отдали свою жизнь во благо Отечества. Православная вера, она всегда стимулировала на подвиг русских солдат.
Каждый вид боя начинается с разведки. Во время Великой Отечественной войны в полку был штатный разведвзвод в количестве 32 человек.
Командир роты дал сигнал на выдвижение еще одного взвода на позицию. Немцы уходят на вторую линию обороны. Они не выдерживают натиска наших войск, пытаются перейти на запасную подготовленную линию обороны. И взвод подорван нашими солдатами. И красный флаг развивается на вершине нашей сопки. Ура!
Мне понравилось, как прорвались русские против немцев. И что они выиграли и не дали пропасть своей родине.
Наши победили. Был прорыв самой горы, когда завязался рукопашный бой. Наши опять же победили. И было три фронта, когда с боков, из центра атаковали наши войска. Тоже был рукопашный бой и прорыв ДОТа, когда он взорвался.
Несмотря на то, что это событие прошло ровно 73 года назад, зрители радуются этой победе так, как будто она прошла только что. Ну что ж, на этом у нас все. С вами была рубрика «С места событий». Я ее ведущая, Анна Глебова. До скорых встреч!
Хвала наш вихрь, атаман, вождь невредимых платов. В Новочеркасске вспоминает прославленного героя Отечественной войны 1812 года, атамана графа Матвея Ивановича Платова. В день его 265-летия в усыпальнице Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора города Новочеркасска прошла панихида на его могиле. Почтить память великого соотечественника пришли казаки, священнослужители и представители светской власти.
Город Новочеркасск начался с того, что заложили первый камень вот в этот храм, где мы сейчас с вами стоим, и где была сейчас служба. Он основатель нашего города. Значит, его знают у нас от мала до велика.
Приведение храма усыпальницы в должный вид – это долг прежде всего всего Тихого Дона. Прежде всего. Это не только гробницы донских атаманов и героев 812 года и Кавказских войн. Это сам храм, там, где будет совершаться Евхаристия, что является точкой отсчета жизни Вселенной.
Далее участники панихиды отправились к памятнику графа атамана Матвея Платова, где возложили у подножия цветы. Проявили настоящий казачий характер, показали свой боевой дух, донскую развязку и одержали победу. Представители Федерации казачьих воинских искусств в Шермице вернулись из гостеприимной Шотландии и поделились своими впечатлениями.
Здравствуйте, уважаемые зрители! 12-13 августа в шотландском городе Глазго состоялось поистине историческое событие. Впервые в шотландских состязаниях горцев приняли участие донские казаки, организаторы национальных игр Шермицы. Сегодня мы беседуем с вице-президентом Федерации Шермицы Олегом Николаевым. Здравствуйте, Олег! Как получилось организовать такой культурный мост Ростов и Глазго?
Подготовка к этому событию она заняла там несколько лет. В рамках весенних шермиц георгиевских, которые мы проводили на Анинской крепости по Старочеркасском, сюда прибыла делегация шотландских спортсменов. организаторов и участников горских игр в городе Глазго. Вот они приехали к нам, приняли участие в состязаниях. Для них была организована культурная программа, очень такая познавательная, интенсивная. Они провели мастер-классы. Второй этап состоялся уже 12-13 августа этого года в городе Глазго, когда мы привезли нашу команду для участия в горских играх. Наши казаки молодые, которые представляли Федерацию Шермицы, Борис Ермачок и Владислав Кальниченков, Владислав стал чемпионом горских игр, у него две золотые медали, а Борис Ермачок, он занял третье место, получил бронзовую медаль. Президент нашей федерации Шермицы Андрей Викторович Яровой, он участвовал в фехтовальных поединках и занял тоже первое место, привез золотую медаль. А состязались наши участники в дисциплинах, это кулачные бои, борьба бэкхолл, шотландская традиционная борьба в обхват и фехтование на шотландских палашах. У нас была очень насыщенная программа, очень интенсивная. Мы каждый день вставали очень рано, завтракали, уезжали на целый день. И мы проехали практически всю Шотландию. С севера на юг. Вот. Очень подкупает отношение людей, шотландцев, простых. Это очень такое дружественное отношение. Люди очень открытые, простые в общении, включая даже служащих государственной власти, органов местного самоуправления. У нас состоялся ряд встреч очень таких на очень высоком уровне. Спектр вопросов он был один и тот же. Это налаживание связи и сотрудничество в сфере культуры, образования, воспитания, спорта традиционного. Одним из таких ярких впечатлений это было посещение монумента «Варягу», крейсеру, на берегу Ирландского моря. Это поселок Лендлфуд, где «Варяг», наш героический легендарный крейсер, обрел свое последнее упокоение. Там мы отдали почести этому проявлению такого высокого воинского духа, подняли флаги, помолились, вспомянули моряков наших.
Планируют ли гости шотландские вновь посетить Данскую землю?
Да, конечно, конечно. Сейчас уже идет речь о том, что участие их будет более многочисленным. Они приехали весной в количестве 5 человек. Сейчас планируется порядка 10-15 участников, и причем не только из Шотландии, но будут и представители Великобритании.
С первых шермиц до сегодняшнего дня мы видим развитие. Вот сейчас в этом месте с рядом Матвеем Ивановичем Платовым я вижу вывеску. Это ваше пристанище, шермицы, у него появился теперь свой центр.
Да, это наш казачий этнокультурный центр шермицы, который, мы надеемся, начнет работать осенью этого года, в котором мы будем учить наших детей, учить нашу молодежь, передавать им богатейшее культурное наследие казачьего народа. Они будут заниматься национальным спортом казачьим, они будут встречаться с носителями традиций, они будут встречаться с учеными, со священниками.
Благодарим вас за эту беседу. Мы говорили с Олегом Николаевым, вице-президентом Федерации Шермицы.
Объявлен набор певчих в детско-юношеский хор Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. В хор принимаются дети, юноши и девушки в возрасте от 7 до 20 лет. Хор кафедрального собора поет за богослужениями, принимает участие в концертах и творческих мероприятиях. В репертуаре коллектива богослужебные песнопения различных авторов, а также духовные, народные и классические произведения. Прослушивание проходит каждый день в здании Духовно-просветительского центра собора. Подробная информация доступна по номеру телефона 8-956-58-87. Наш выпуск подошел к концу. Вся эта и другая информация доступна на сайте ростовепархия.ру. А я, диакон Виктор Свистунов, прощаюсь с вами. До встречи!